Пущены слишком рано и нацелены плохо. Несколько все же угодили близко к тому месту, где отряд нашел укрытие, но ни в кого не попали. Паршенди валились под размашистыми ударами осколочного клинка. Кто-то падал в ущелье, кто-то спасался бегством, остальные умирали. Их глаза превращались в черные угли. Через несколько секунд отряд из 50 лучников превратился в трупы. Личная гвардия осколочника догнала его, он повернулся, его доспех как будто сиял, и поднял клинок в приветственном салюте мостовикам, а потом бросился прочь.
«Это был он!»
— выдохнул Дрейхи, вставая.
«Далинар Халин!
Дядя короля!
Он нас спас!»
— воскликнул Лопан.
«Вот еще!»
— Мош отряхнулся. Он просто увидел группу беззащитных лучников и воспользовался шансом напасть. Светлоглазым на нас плевать, верно, Каладин?
Каладин был не в силах оторвать взгляда от того места, где стояли лучники. Он мог все потерять в один момент.
«Каладин!» — позвал Мош.
«Ты прав». Молодому мостовику казалось, он слышит себя со стороны. «Просто повезло». Но почему же осколочник отсалютовал ему клинком?
«С этого момента, — проговорил Каладин, — мы будем отходить после того, как солдаты перейдут мост. Паршенди раньше игнорировали нас после начала битвы. Но это в прошлом. То, что я сегодня сделал, то, что мы скоро будем делать все, приведет их в ярость». От ярости они поглупеют, но также захотят нас убить. А пока что, Лейтон, Нарм, разыщите хорошие позиции для обзора и наблюдайте за полем боя. Я хочу знать, двинется ли хоть один паршенди к той расщелине. Я перевяжу раненого, и мы отойдем подальше отсюда.
Два разведчика убежали прочь, и Каладин опять обратил все внимание на человека с раной в плече. Рядом присел Мош. Атака против подготовленного врага и ни одного потерянного моста.
«Осколочник случайно пришел нам на помощь, и сам Саадас нас похвалил.
Я почти поверил, что надо бы достать такую же повязку». Каладин глянул на молитву. Она была в пятнах крови от пореза на руке, который исчезающий буресвет до конца не излечил.
«Посмотрим, удастся ли нам сбежать».
Каладин сделал последний стежок. Это и будет настоящее испытание.
Глава 63. Страх.
«Я хочу спать. Мне теперь известно, почему ты делаешь то, что делаешь, и я тебя за это ненавижу. Я буду молчать об истинах, что мне открылись».
Какашах, 1173, 142 секунды до смерти. Шинский моряк, брошенный командой, предположительно из-за того, что навлек на них невезение. Образец в значительной степени бесполезен.
«Видишь?» — Лейтон перевернул кусок панциря, который держал в руках.
«Если вырезать борозды здесь, по краю, то лезвие, или в нашем случае стрела, отлетит в противоположную сторону от лица. Не хотелось бы испортить твою мордашку».
Каладин улыбнулся и забрал кусок доспеха.
Лейтон мастерски его обработал, проделал дырочки для кожаных ремней, которыми панцирь крепился к жилету. Ночью в ущелье было холодно и темно. Поскольку небо растворилось в ночи, казалось, что они в пещере. Лишь время от времени наверху вспыхивала какая-нибудь редкая звезда.
«Как скоро ты их закончишь?» — спросил старшина Лейтона. — Все пять?
До утра, видимо. Сложнее всего было понять, как с ним работать. Мостовик постучал по панцирю костяшками пальцев. — Удивительная штука. Почти такая же крепкая, как сталь, но весит в половину меньше. Тяжело разрезать или разбить, но если сверлить, то ничего сложного.
— Хорошо, потому что мне нужно не пять наборов. Мне нужно по одному на каждого.
Лейтон скинул бровь. — Раз уж они позволят нам носить доспехи, — добавил Каладин, — то каждый получит по одному. Кроме Шена, разумеется.
Маттл согласился не посылать Шена на вылазки. Паршун теперь на Каладина даже не смотрел.
Лейтон кивнул.
«Что ж, хорошо. Хотя стоило бы дать мне помощника. Можешь взять одного из раненых. Мы вынесем из ущелья столько панцирей, сколько найдем».
Его успех облегчил жизнь четвертого моста. Каладин попросил, чтобы его людям дали больше времени на поиски панцирей, и Хашель, другого выхода у нее не было, снизила мародерскую квоту. Она уже притворялась довольно изящно, будто доспехи были ее идеей, и игнорировала вопросы о том, как такое вообще можно было придумать. Но, встречаясь с ней взглядом, Каладин видел тревогу. Что еще учудит этот раб? Пока что она не пробовала его устранить. Он заработал для них слишком много похвал от Саадаса.
«Как ученик-оружейника мог вообще угодить в мостовики?» — спросил Каладин, когда Лейтон снова принялся за работу.
Он был широкоплечим, крепким, с овальным лицом и светлыми волосами. «Ремесленниками обычно так не разбрасываются». Лейтон пожал плечами.
Когда ломается пластина в доспехе и светлоглазый получает стрелу в плечо, кому-то нужно отвечать. Сдается мне, у хозяина всегда имелся лишний ученик именно на такой случай. Ну что ж, его потеря — наше везение. Ты сохранишь нам жизнь.
Сделаю все, что смогу, сэр, — он улыбнулся. Хуже, чем вышло у тебя, все равно не получится.
Удивительно, что нагрудник не свалился на полпути.
Каладин похлопал мостовика по плечу и оставил наедине с работой, окруженного небольшим кольцом топазовых светосколков.
Каладину разрешили их взять, поскольку требовался свет, чтобы изготовить доспехи. Неподалеку показались Лопан, Камень и Дабит с очередным грузом трофеев. Их вела Сил.
Каладин шел по дну ущелья. Дорогу ему освещала гранатовая сфера в специальном кожаном держателе, прикрепленном к поясу. Ущелье разветвлялось, образуя большой треугольный перекресток. Отличное место для тренировок с копьем. Широкое, достаточно просторное для занятий, но вместе с тем удаленное от любых постоянных мостов, где разведчики могли бы услышать эхо. Обычно вначале Каладин давал инструкции, после чего занятие вел Тефт. Мостовики работали при свете сфер, маленьких кучек бриллиантовых осколков по углам перекрестка, но его едва хватало, чтобы что-то видеть вокруг. «Никогда не думал, что буду скучать по тем дням в армии Амарама, когда мы упражнялись под палящим солнцем», — промелькнула мысль. Парень подошел к щербатому хобберу и поправил его стойку. Потом показал, как распределять свой вес, нанося колющие удары копьем. Мостовики учились быстро, и заложенные основы уже давали о себе знать. Некоторые упражнялись с копьем и щитом, заучивали стойки, при которых более легкие копья держали над головой, закрываясь поднятым щитом. Скар и Моаш были лучшими учениками. Вообще-то Моаш оказался на удивление хорош.
Каладин отошел в сторонку, наблюдая за этим мостовиком с ястребиным лицом. Он был сосредоточен, взгляд напряженный, челюсти сжаты. Моаш повторял атаку раз за разом и от десятка сфер отбрасывал 10 теней.
Каладин вспомнил, как сам упражнялся с тем же рвением, как провел целый год после смерти Тьена, каждый день доводя себя до изнеможения. Хотел достичь совершенства. Хотел, чтобы больше никто никогда не умер из-за того, что ему не хватило мастерства. Он и впрямь стал лучшим в своем отделении, потом лучшим в роте. Некоторые считали его лучшим копейщиком во всей армии Амарама. Что бы с ним произошло, если бы Тара терпеливыми уговорами не убедила его отказаться от столь яростных тренировок? Сжег бы он себя изнутри, как она утверждала.
«Мож!» — позвал Каладин.
Мож помедлил и глянул на Каладина, но из стойки не вышел.
Парень взмахом руки велел ему подойти, и тот с неохотой приблизился.
Лопан оставил им несколько мехов с водой, подвесил за шнурки к пучку скрипунов.
Каладин снял один и бросил Мошу. Тот глотнул воды и вытер губы.
«Ты становишься хорошим бойцом», — сказал Каладин.
«Похоже, ты лучший из всех».
«Спасибо».
«Я заметил, что ты продолжаешь заниматься, когда Тефт объявляет общий перерыв.
Самоотдача — хорошая вещь. Но не перетрудись. Я хочу, чтобы ты стал одной из приманок».
Моаш широко улыбнулся. Каждый из мостовиков вызвался добровольцем. Стремился стать одним из той четверки, что должна сопровождать Каладина, отвлекая Паршенди. Удивительное дело. Несколько месяцев назад Моаш вместе с остальными охотно помещал новичков или слабаков в первый ряд моста, поскольку бежавшие там чаще гибли. Теперь все мостовики до единого добровольно желали взять на себя самую опасную обязанность.
«Садас, ты хоть понимаешь, что потерял, отказавшись от этих людей?» — подумал Каладин.
«Если бы ты только уделял чуть меньше внимания тому, как бы их убить».
«В чем дело?»
— спросил Каладин, кивком указывая на залитую тусклым светом тренировочную площадку.
«Почему ты так усердно трудишься? Что за цель ты преследуешь?»
«Месть», — мрачно ответил мостовик.
Каладин с пониманием кивнул.
«Я и сам кое-кого потерял. Не хватило мастерства с копьем. Я чуть не убил себя тренировками».
«Кто это был?»
«Мой брат».
Мож кивнул.
Мостовики относились к загадочному прошлому Каладина с почтением.
«Я рад, что тренировался», — продолжил Каладин.
«И рад, что ты такой целеустремленный. Но следует быть осторожнее. Если бы я умер от переутомления, никакого толку бы не было».
«Точно. Но между нами есть разница».
Каладин вскинул бровь.
«Ты хотел стать лучше, чтобы кого-то спасти.
Я же собираюсь кое-кого убить».
«Кого?»
Мож поколебался, потом покачал головой.
«Может быть, однажды скажу».
Он протянул руку и схватил Каладина за плечо.
«Я отказался от своих планов, но ты вернул их мне. Я буду охранять тебя ценой моей жизни».
К клянусь тебе в этом кровью моих отцов». Каладин встретил его напряженный взгляд и кивнул. «Хорошо. Иди-ка, помоги Хоберу и Ейку. У них никак не получаются колющие удары». Мош побежал выполнять приказ. Он не называл Каладина сэром и, похоже, не испытывал к нему того молчаливого обожания, что остальные. От этого с ним было гораздо удобнее. На протяжении следующего часа Каладин помогал своим ученикам одному за другим. Большинство из них бросались в атаки с яростным пылом. Юноша объяснил важность самообладания и аккуратности, которые выигрывали больше сражений, чем беспорядочное воодушевление. Они внимательно слушали, становясь все более похожими на его старый отряд копейщиков. Это заставило его призадуматься. Каладин вспомнил свои чувства, когда впервые предложил им план побега. Он искал для себя цель, повод для борьбы, какой бы рискованной та ни была, шанс. Но все изменилось. Теперь у него была команда, которой можно гордиться. Друзья, которых полюбил, и впереди даже замаячило некое подобие стабильности. Если они научатся увертываться и смастерят хорошие доспехи, то окажутся в некоторой степени защищенными. Может, столь же защищенными, как его прежнее отделение копейщиков. Неужели побег все еще оставался лучшим вариантом? Обеспокоенное лицо заметил кто-то низким голосом. Каладин повернулся и увидел камня, который подошел и прислонился к стене рядом с ним, скрестив на груди мощные руки.
«Я говорить, это лицо вождя, вечно в тревогах».
Рогаед приподнял кустистую рыжую бровь.
«Садас ни за что не позволит нам уйти, особенно теперь, когда мы стали такими заметными».
Светлоглазые олети осуждали тех, кто позволял своим рабам сбежать. Они считали это признаком бессилия. Чтобы сохранить лицо, требовалось обязательно поймать беглецов.
«Это уже говорить. Мы сразиться с теми, кого он послать за нами. Потом искать путь в Харбранд, где нет рабов, а оттуда — на пике.
К моему народу, который принять нас как героев.
Мы, возможно, победим первый отряд, если он совершит такую глупость и пошлет лишь несколько десятков человек. Но потом он пошлет больше. А как же раненые? Бросим их тут на верную смерть? Или возьмем с собой, тем самым неизбежно замедлившись?»
Камень медленно кивнул. «Ты хотеть сказать, нам нужен план?»
«Да.
Думаю, я именно это хочу сказать. Или так, или мы остаемся тут, мостовиками».
«Ха!» Камень решил, что это шутка. «Даже с новыми доспехами мы скоро погибнуть. Мы же сделать из себя мишени».
Каладин поколебался. Рогаед прав. Мостовиков станут использовать каждый день, даже если Каладину удастся снизить дань смерти до 2-3 человек в месяц. Раньше он считал это невозможным, но теперь убедился в обратном. Четвертый мост в своем нынешнем составе исчезнет за год.
«Я обсудить с Сигзелом», — продолжил Камень, потирая бритую часть подбородка. «Мы думать, должен быть какой-то способ выскочить из этой ловушки и исчезнуть. Ложный след, отвлекающий маневр. Может, убедить Садеса, что мы погибнуть во время вылазки с мостом?
И как, по-твоему, это можно сделать?»
«Не знаю. Надо подумать».
Он кивнул Каладину и неспешной походкой направился к Сигзелу. Азерец тренировался с остальными. Каладин попытался поговорить с ним о Хойде, но Сигзел, и без того немногословный, даже слушать его не захотел. «Эй, Каладин!» — позвал Скар. Он был из тех успешных учеников, которые под руководством Тефта начали тренировочные бои один на один. «Сразись с нами. Покажи этим каменноголовым дурням, как все делается по-настоящему». Другие тоже принялись его звать. Каладин отмахнулся и покачал головой. Подбежал Тефт с копьем на плече. «Парень», — тихонько сказал он, — «думаю, ты поднимешь их боевой дух, если сам покажешь 1-2 приема». «Я уже все показал». «С копьем, у которого отбил наконечник? Очень медленно и с большим количеством болтовни? Сынок, им надо это увидеть. Увидеть тебя».
«Тефт, мы это уже проходили».
«Еще бы!» Каладин улыбнулся. Тефт всячески старался не выглядеть злым или дрочливым. Он изображал, будто у них с Каладином обычная беседа. «Ты ведь раньше был сержантом, верно?»
«Да какая разница? Ну давай же, покажи им парочку простых вещей».
«Нет!» — отрезал Каладин, посерьезнев. Тефт внимательно посмотрел на него. «Собираешься отказаться от сражений на поле боя? Как наш рогаед? Дело не в этом».
«Но тогда в чем же?»
Каладин старательно подыскивал нужные слова. «Я буду сражаться, когда придет время. Но если я позволю себе опять поддаться соблазну, стану слишком нетерпеливым. Захочу пойти в атаку прямо сейчас. Мне будет невыносимо ждать, пока парни не окажутся готовы».
«Тефт, уж поверь».
Пожилой мостовик что-то высмотрел в его лице.
«Ты боишься, парень?»
«Что?»
«Нет, я это вижу. И раньше видел. В
прошлый раз, сражаясь за кого-то, ты потерпел неудачу, верно? И теперь ты тянешь время, опасаясь снова взять в руки копье».
Каладин помедлил.
«Да», — признался он. «Но причина была не только в этом. Если он вновь начнет сражаться, ему придется стать тем же, кем был давным-давно, человеком, которого называли благословенным Бурей, уверенным и сильным. Каладин сомневался, что это все еще возможно. Это его и пугало. Когда он снова возьмет в руки копье, обратного пути не будет».
«Что ж», — Тефт почесал подбородок,
— «надеюсь, ты будешь готов, когда придет время, потому что этой банде без тебя никак».
Каладин кивнул, и Тефт поспешил к остальным, чтобы как-то все объяснить и успокоить.
Глава 64. Человек, склонный к крайностям. «Из ямы выходят они, два мертвеца, и в руках у них сердце, а я знаю, что видел истинную славу».
Какашах, 1173, 13 секунд до смерти. Рикша.
«Я все не могла понять, что ты ко мне чувствуешь?» — негромко говорила Навани, пока они с Далинором шли вокруг холма, на котором располагался дворец Элокара. «Иногда ты как будто флиртовал, намекал на любовный интерес, потом отступал, и вел себя так, что мне казалось, я ошибаюсь. А Гавилор был очень прямолинейным, он всегда без раздумий хватал то, что ему нравилось».
Далинор задумчиво кивнул. Князь надел синий мундир, а Навани платье тусклого красно-коричневого цвета с темной окантовкой. Садовники Элокара занялись разведением растений рядом с его дворцом. Справа от дороги поднималась извилистая живая изгородь из желтого слонцекорника высотой до талии. Похожие на камень растения облепили маленькие пучки скрипунов, чьи перламутровые раковины медленно открывались и закрывались в такт дыханию. Они походили на небольшие рты, которые тихонько переговаривались друг с другом. Далинор и Навани неспешно поднимались по склону. Великий князь шагал, сцепив руки за спиной, его охрана и клерки Навани следовали позади. Некоторые выглядели озадаченными тем, сколько времени Далинор и вдова короля проводили вместе.
Сколько из них подозревали правду?
Все? Часть? Не один?
Какая разница?
«В те времена я не пытался сбить тебя с толку», — произнес он негромко, остерегаясь любопытных ушей. «Я намеревался за тобой поухаживать, но Гавилор заявил, что ты ему нравишься. И в конце концов мне пришлось отойти в сторонку».
«Так просто?»
Судя по голосу, Нава не обиделась.
«Он не понял, что я проявляю к тебе интерес. Решил, что я представил тебя ему, намекая на возможность ухаживания. Мы часто так делали. Я находил людей, с которыми Гавилору стоило бы познакомиться, и сводил его с ними. Я не понимал, что сам отдаю тебя ему, пока не стало слишком поздно».
«Отдаешь меня? На моем лбу есть рабское клеймо, о котором я не в курсе?»
«Я не хотел».
«О, тише», — перебила Навани с внезапной нежностью. Далинор подавил тяжелый вздох. Хотя Навани была теперь зрелой женщиной, ее настроение по-прежнему менялось с той же быстротой, что и сезоны. Поистине в этом таилась часть ее притягательности.
«Часто ты уходил в сторонку ради него?»
«Всегда».
«И не надоедало?»
«Я не очень-то об этом задумывался, когда приходилось так поступать. Да, я досадовал, но это же Гавилор. Ты знаешь, каким он был? Это сила воли, это аура прирожденного повелителя. Он всегда как будто удивлялся, если кто-нибудь ему перечил, или если мир не делал того, чего ему хотелось. Он меня не принуждал, просто такова была жизнь».
Нава непонимающе кивнула.
«Невзирая ни на что, — продолжил Далинор, — я приношу извинения за то, что сбивал тебя с толку. Я, ну, мне трудно было тебя отпустить. Боюсь, время от времени мои истинные чувства все же проскальзывали наружу».
«Что ж, думаю, я могу это простить. Хотя на протяжении следующих 20 лет ты делал все возможное, чтобы я поверила, будто ты меня ненавидишь».
«Я ничего подобного не делал».
«Да? А как иначе мне следовало истолковать твою холодность? То, как часто ты выходил из комнаты, стоило мне там появиться».
«Я пытался себя обуздать. Я принял решение».
«Ну а выглядело это как ненависть», — возразила Навани. «Хотя несколько раз я все же задумывалась о том, что же прячется за твоим ледяным взглядом. А потом, разумеется, появилось...»
Как обычно, если кто-нибудь произносил имя жены Далинора, оно тотчас же ускользало из его памяти, оставляя после себя лишь тихий шелест ветра. Он не мог ни услышать, ни запомнить его.
«Она все изменила», — продолжила Навани.
«Ты, похоже, по-настоящему ее любил».
«Да», — согласился Далинор. «Несомненно, так оно и было. Ведь было же». Он не мог ничего вспомнить.
«Какой она была?» — спросил он и быстро добавил. Я имею в виду, по-твоему, какой она тебе казалась?
Все любили.
Я пыталась ее возненавидеть, но в итоге меня хватило лишь на слабую зависть.
Ты ей завидовала? С чего это вдруг?
С того, что она так тебе подходила. Никогда не делала неуместных замечаний, не дразнила окружающих, всегда оставалась спокойной. Нава не улыбнулась. Вспоминаю и думаю, что и впрямь должна была ее ненавидеть. Но она была такой миленькой, хотя и не очень. Ну,
что?
Умной. Нава не покраснела, что было для нее редкостью.
Прости, Далинор, но такова правда.
Она не была дурочкой, но, что ж, не всем быть сообразительными. Может, в этом и заключалась часть ее очарования?
Кажется, она решила, что Далинор должен оскорбиться. Все в порядке. Ты была удивлена, что я на ней женился?
Кто мог удивиться? Как я уже сказала, вы были идеальной парой.
По уму? Сухо поинтересовался Далинор.
Едва ли. Но вот по характеру совсем другое дело. После того, как я забросила попытки возненавидеть ее, мне пришло в голову, что мы вчетвером могли бы стать друзьями. Но ты вел себя со мной так чопорно.
Я избегал новых промахов, которые заставили бы тебя подумать, что ты по-прежнему мне интересна. Последние слова прозвучали как-то неуклюже. Ведь, по сути, что он совершал сейчас? Не промах ли?
Нава не устремила на него внимательный взгляд.
Ну вот ты опять.
Что опять?
Грызешь себя.
Далинор, ты прекрасный, честный человек, но слишком потакаешь своим слабостям.
Никогда раньше не думал, что угрызение совести и слабость — это одно и то же.
Она нежно улыбнулась.
Что? — спросил он.
Ты ведь и впрямь искренен.
Пытаюсь быть таким. Он бросил взгляд через плечо. Хотя природа наших отношений вынуждает постоянно врать.
Мы никому не врали. Пусть думают и гадают, как пожелают.
Наверное, ты права.
Обычно так и есть. Она немного помолчала.
Ты сожалеешь о том, что мы...
Нет,
резко возразил Далинор, с уверенностью, которая удивила его самого. Навани вновь улыбнулась.
Нет, продолжил он мягче. Я ни о чем не жалею. Не знаю, как быть дальше, но точно не отступлю.
Навани приостановилась возле кустика маленьких камнепочек. Каждая размером с кулак, лозы выставлены наружу, точно длинные зеленые языки. Они походили на букет, который кто-то положил на большой овальный камень у тропинки.
«Думаю, бессмысленно просить тебя избавиться от угрызений совести», — сказала женщина. «Но разве ты не в состоянии покориться происходящему? Хоть чуть-чуть?»
«Не уверен, что смогу. Особенно сейчас. Объяснить трудно».
«Может, попытаешься? Ради меня?»
«Навани, я человек, склонный к крайностям, и понял это еще в юности». Жизнь преподала мне немало уроков, прежде чем я осознал. Единственный способ держать эту склонность под контролем — полностью сосредоточиться на чем-то одном. Сначала это был Гавилор, теперь заповеди и учения Ноходана. С их помощью я держу себя в рамках. Они словно жаровня, предназначенная для того, чтобы хранить огонь внутри, не давая ему распространиться. Он тяжело вздохнул. «Навань, я слаб. Это правда». Если я дам себе малейшую поблажку, то все мои ограничения полетят в преисподнюю. Я начал следовать заповедям после смерти Гавилора, и сила первоначального обещания самому себе все эти годы помогала мне держаться. И если я позволю, чтобы этот доспех треснул, то могу опять превратиться в того, кем был. А я этого не хочу.
Становиться человеком, который замышлял убийство собственного брата ради трона и ради женщины, на которой тот был женат. Но он не мог этого объяснить, не мог позволить Навани узнать, что едва не произошло из-за его стремления быть с нею. В тот день Далинор поклялся, что никогда не займет трон сам. Это было одно из его ограничений. Мог ли он растолковать Навани, что она, сама того не зная, проверяла на прочность его моральные принципы, что ему было неимоверно трудно примирить свою любовь к ней, крепкую, точно выдержанное вино, с чувством вины за то, что он наконец-то заполучил то, что давным-давно уступил брату.
Ты не слабый.
Ошибаешься. Должным образом скованная слабость может оказаться силой, в точности как трусость может уподобиться героизму, если некуда бежать.
Но в книге Гавилора нет ничего, что могло бы нам препятствовать. Лишь одна традиция. Я просто чувствую, что так неправильно, — перебил Далинор.
Но прошу тебя, не волнуйся. Моего беспокойства хватит на двоих. Я придумаю, как с этим быть.
Мне лишь нужно, чтобы ты меня поняла.
Это займет время. Если я окажусь раздосадованным, то не тобой, а тем, как сложились обстоятельства.
Полагаю, этого мне хватит. при условии, что ты сможешь жить, не обращая внимания на слухи. Они уже расходятся.
Не первый случай, когда меня пытаются опорочить. Я начинаю переживать скорее из-за Элокора, чем из-за слухов как таковых. Как мы ему все объясним?
Сомневаюсь, что он вообще заметит. Навани тихонько фыркнула и вновь двинулась вперед. Далинар пошел следом.
Он так одержим Паршенди и время от времени идеей, что кто-то в лагере пытается его убить.
Одно может подпитать другое. Он способен разглядеть несколько заговоров в том, как мы сблизились.
Но он...
Снизу раздалось громкое пение горнов. Далинар и Навани приостановились, чтобы послушать и распознать сигнал.
«Буря-отец!» — воскликнул князь. «Ущельного демона заметили на самой башне! Это одно из тех плато, за которыми наблюдает Садаэс!»
Он почувствовал растущее волнение. «Великим князьям еще ни разу не удалось добыть там свет сердца. Если мы с ним это сделаем, победа будет громкой!» Нава не забеспокоилась. «Далинар, ты прав в его отношении. Он и впрямь нам нужен ради нашего общего дела. Но держись от него на безопасном расстоянии.
Пожелай мне благосклонности ветра!»
Далинар потянулся к Навани и замер. Что он собрался сделать? Обнять ее на людях? От такого слухи распространяться, как пламя по луже масла. К такому он был еще не готов. Он поклонился вдовствующей королеве и поспешил прочь, чтобы ответить на призыв и надеть свой осколочный доспех. Лишь на полпути вниз Далинар запоздало понял, какие именно слова произнесла Навани. «Нужен нам ради нашего дела». А какое у них дело? Он не знал и сомневался, что Нава не знает, но в мыслях она уже считала, что они занимаются чем-то общим, как и он сам. Чистое и красивое пение горнов символизировало неминуемую битву. Лесной склад охватила кипучая деятельность, пришли приказы, предстоял новый поход к башне, тому месту, где четвертый мост допустил промах, где Каладин вызвал катастрофу. Самое большое плато и самое желанное. Мостовики бегали туда-сюда, разыскивая свои жилеты. Плотники и их ученики спешили убраться с дороги. Маттл выкрикивал приказы. Он делал это без Хашель только во время самой вылазки. Старшины, изображая власть над своими мостовыми расчетами, орали им строиться. Поднялся сильный ветер, взметнул опилки и сухую траву. Люди кричали, колокола звонили, и посреди этого хаоса вдруг появился четвертый мост во главе с Каладином. Несмотря на срочность дел, солдаты остановились, мостовики разинули рот, плотники и их ученики застыли на месте. 35 человек маршировали в оранжевых панцирных доспехах, мастерски изготовленных Лейтоном, так, чтобы их можно было надевать поверх кожаных калетов и шапок. Они вырезали наручи и наголенники в дополнение к нагрудникам. Каждый шлем был сделан из нескольких панцирей и по настоянию Лейтона покрыт бороздами и насечками, похожими на рожки или края крабовой раковины. Остальные броневые пластины также были изукрашены резными узорами, напоминавшими зубья пилы. Безухий Джак скупил синюю и белую краску и разрисовал оранжевые доспехи. Каждый член четвертого моста нес большой деревянный щит, на котором были как следует закреплены красные кости Паршенди. В основном ребра, расположенные спиралью. Кое-кто привязал к центральной части фаланги пальцев, чтобы дребезжали, а некоторые закрепили выступающие острые ребра по сторонам шлемов, как клыки или жвала. Невольные зрители потрясенно глядели на них. Это был не первый раз, когда кто-то надевал костяные доспехи, но первая вылазка, когда их получил каждый в четвертом мосту. Все вместе они являли собой впечатляющее зрелище. 10 дней, 6 вылазок с мостом, и Каладин с командой усовершенствовали свой метод. 5 бежали впереди, как приманки, а 5 в первом ряду держали одной рукой мост, а другой щит. Раненые из иных расчетов, которых они спасли, достаточно окрепли и пополнили их ряды. Пока что, невзирая на 6 вылазок, у них не было ни одного погибшего. Остальные мостовики шептались о чуде. Каладин об этом не знал. Он просто заботился о том, чтобы при нем все время был кошель, наполненный заряженными сферами. Большинство лучников Паршенди целились именно в него. Они как будто знали, кто был виновником происходящего. Отряд подошел к своему мосту и построился. Все привязали пока что ненужные щиты к боковым рукоятям. Когда же подняли мост, другие расчеты внезапно разразились приветственными криками. «Это что-то новенькое», — усмехнулся Тефт слева от Каладина. «Думаю, они наконец-то поняли, кто мы такие», — сказал Каладин. «И кто же мы?» — Каладин пристроил свою ношу на плечи. «Мы их защитники».
«Мост! Вперед!»
Они пустились рысью, первыми покидая площадку для построения, и вслед им летели воодушевляющие возгласы. «Мой отец не безумен», — думал Адалин, переполненный силой и восторгом, пока оружейники надевали на него осколочный доспех. Юноше понадобилось много дней, чтобы как следует осмыслить открытие Навани. Он ошибался самым ужасным образом. Далинар Халин не слабел, не сходил с ума, не трусил. Отец был прав, а Адалин — нет. После долгих самокопаний Адалин принял решение. Он был рад, что ошибался. Юноша ухмыльнулся, разминая пальцы в латной перчатке, а оружейники перешли к другой руке. Он не знал, что означали видения и какими могли оказаться их последствия. Его отец — кто-то вроде пророка, и это внушало страх. Но пока что хватало и того, что Далинар не свихнулся. Пришло время ему довериться. Буря-отец, свидетель-отец, заслужил доверие своих сыновей. Оружейники закончили обрежать Адалина в осколочный доспех. Когда они отошли, юноша бросился из оружейной на солнечный свет, привыкая к сочетанию силы, быстроты и веса доспеха. Нитор и пятеро других кобальтовых гвардейцев поспешили к нему. Один вел в поводу чистокровного. Адалин взял вожжи и решадиума, но не стал сразу садиться в седло, желая как следует привыкнуть к доспеху. Вскоре они вышли на площадку для построения. Далинар, тоже в доспехе, совещался с Телебом и Илломаром, указывая на восток. Он словно возвышался над офицерами. Роты солдат уже выдвигались к краю равнин. Адалин, горя от нетерпения, направился к отцу. Неподалеку он заметил всадника, что ехал вдоль восточной границы военных лагерей. Всадник был в блестящем красном осколочном доспехе. «Отец!» — позвал Адалин и махнул. «Что он тут делает? Разве он не должен ждать, пока мы не прибудем в его лагерь?» Далинар посмотрел и махнул конюху, чтобы тот привел храбреца. Они с Адалином оседлали коней и отправились навстречу Садеасу в сопровождении десятка кобальтовых гвардейцев. Неужели Садеас захотел отменить атаку? Может, он тревожился, что снова потерпит поражение у башни? Когда они сблизились, Далинар натянул поводья. «Садеас, ты должен быть уже в пути! Быстрота важна, если мы хотим добраться до плато, прежде чем Паршенди добудут свет сердца и сбегут!» Великий князь кивнул.
«Отчасти согласен. Но нам надо сначала посовещаться. Далинар, мы же идем на башню!»
Он, похоже, был взволнован.
«Да и что? Преисподняя, Далинар!» — воскликнул Садеас. «Ты сам говорил, что мы должны придумать способ запереть на каком-нибудь плато большое войско Паршенди!»
«Башня идеально подходит для этого. Они всегда приводят туда много воинов, а попасть на плато можно только с двух сторон».
«Да», — Падалин кивнул, сам того не ожидая. «Садеас прав, отец. Если мы сможем запереть их там и нанести сильный удар...» Паршенди обычно сбегали, если начинали нести серьезные потери. Это была одна из причин, по которым война так затянулась.
«Это может оказаться поворотной точкой в войне!»
У Садеаса горели глаза. «По оценкам моих письмоводительниц, у них осталось не больше 20 или 30 тысяч солдат. Паршенди отправят туда 10 тысяч. Они всегда так делают. Но если мы сумеем загнать их в угол и перебить всех до единого, то тем самым практически уничтожим саму возможность продолжения войны на равнинах».
«Отец, это сработает!» — нетерпеливо поддержал его Адалин. «Мы же этого и ждали! Ты сам этого ждал! Способ переломить ход войны, чтобы нанести Паршенди такой урон, чтобы они не смогли продолжать сражаться!»
«Далинар, нам нужны войска, много!
Сколько человек ты сможешь отправить на поле боя максимум?»
«Без времени на подготовку. Полагаю, 8 тысяч.
«Должно хватить», — сказал Садеас.
«Я сумел собрать примерно 7 тысяч. Мы приведем их всех. Отправь свои 8 тысяч в мой лагерь. Мы возьмем все до единого мостовые расчеты и выступим вместе. Паршенди прибудут туда первыми, это неизбежно, поскольку плато очень близко к их стороне. Но если мы будем достаточно быстрыми, то загоним их там в угол и покажем, на что способна истинная армия Алети!»
«Садеас, я не стану рисковать жизнями твоих мостовиков», — возразил Далинар. «Не уверен, что смогу согласиться на настоящий совместный штурм».
«Пустяки!» — отозвался Садеас.
«У меня есть новый способ использования мостовиков, который уносит несравнимо меньше жизней. Потери среди них упали практически до нуля».
«Серьезно?» — удивился Далинар. «Все дело в этих мостовиках в доспехах? Что же заставило тебя передумать?»
Садеас пожал плечами.
«Возможно, ты до меня достучался.
Как бы то ни было, надо отправляться сейчас. Вместе. Поскольку их там будет очень много, я не могу рисковать, сражаясь с ними в одиночку и ожидая подмоги. Я хочу, чтобы мы выступили вместе и штурмовали настолько близко друг к другу, насколько сумеем. Если ты все еще беспокоишься о мостовиках, я могу пойти в атаку первым и занять позиции, а ты перейдешь, не рискуя жизнями мостовиков.
Далинар по-прежнему размышлял.
«Ну же, отец!» — подумал Адалин. «Ты ведь ждал шанса нанести Паршенде сильный удар! Вот он, этот шанс!»
«Хорошо!» — согласился Далинар. «Адалин, отправь гонцов в дивизии с 4-й по 8-ю. Пусть готовятся выступать. Давайте положим конец этой войне».
Глава 65. Башня.
«Я их вижу. Они скалы. Они мстительные духи. Глаза их красны.
Какакес, 1173-й. 8 секунд до смерти. Темноглазая девушка 15 лет. По сообщениям, объект психически нестабилен с детства.
Несколько часов спустя Далинар и Сада стояли на вершине скалы, откуда открывался вид на башню. Переход вышел трудный и долгий. Это плато было отдаленным, самой крайней точкой на востоке, до которой они когда-либо доходили. Плато за башней было невозможно взять штурмом. Паршенди могли добраться до них так быстро, что вынимали свет сердца еще до того, как Алети успевали прийти. Иногда подобное происходило и на башне. Далинар всмотрелся.
«Вижу», — сказал он, указывая рукой. «Они еще не вытащили свет сердца».
Паршенди, кольцом окружив куколку, били по ней молотами, но ее раковина была крепкой, как камень, и пока что держалась.
«Ты должен быть рад, что воспользовался моими мостами, старый друг».
Садас прикрыл лицо рукой в латной перчатке.
«Эти расщелины, похоже, слишком широкие. Осколочнику их не перепрыгнуть».
Далинар кивнул. Башня была громадной. Даже огромные размеры на картах этого не отражали. В отличие от остальных плато, она не была ровной, а выглядела гигантским клином, скошенным к западу и обращенным отвесным склоном навстречу бурям. С востока и юга скалы были слишком крутыми, а расщелины — широкими. Штурмовать можно только с трех прилегающих плато, где достаточно много места, и все они располагались с западной или северо-западной стороны. Здесь были необычно большие расщелины, и даже мостов едва хватало, чтобы их пересечь. На ближайших плато собрались тысячи и тысячи солдат в синей или красной форме, причем армии не перемешивались, каждому плато соответствовал свой цвет. В совокупности они представляли собой самое большое войско, выступавшее против Паршенди за все годы войны. Численность самих Паршенди была внушительной, как и ожидалось. С их стороны строились по меньшей мере 10 тысяч солдат. Вот-вот должна была начаться полномасштабная битва, на какую Далинар и надеялся, рассуждая о возможности выставить большое войско Алети против большого войска Паршенди.
Возможно, это и впрямь тот самый поворотный момент в войне. «Если они победят сегодня, все изменится».
Далинар также прищурился, держа шлем под мышкой. Он с удовольствием отметил, что разведывательные отряды Садаса переправляются на прилегающие плато, откуда будут вести наблюдение за подкреплениями Паршенди. То, что Паршенди изначально привели так много воинов, не означало, что в нужный момент им на помощь не придет кто-то еще. Великие князья не желали повторения сюрприза.
«Пойдем», — сказал Садас. «Давай штурмовать вместе. Одной большой волной по 40 мостам».
Далинар посмотрел на мостовые расчеты. Многие мостовики лежали на плато обессиленные, ждали, скорее всего, с ужасом следующего задания. Кое-кто из них был в доспехах, о которых говорил Садас. «Если армии пойдут на штурм вместе, сотни мостовиков погибнут». Но чем это отличалось от того, что делал Далинар, приказывая своим людям бросаться в атаку, чтобы захватить плато? Разве они не часть той же самой армии? Трещины. Нельзя допустить, чтобы они расширились. Если он собирается быть с Навани, надо доказать самому себе, что ему по силам сохранять твердость в других вопросах.
«Нет», — возразил он, — «я атакую только после того, как ты расчистишь место для мостовых расчетов. Даже это выходит за рамки моих представлений о допустимом. Никогда не принуждай своих людей к тому, чего бы ты сам не сделал. Ты с Паршенди ведь сражаешься?» «Не с мостом на плечах», — парировал Далинар. «Извини, старый друг, я тебя не осуждаю. Просто не могу иначе». «Что ж, справимся и так. Мы по-прежнему планируем поужинать сегодня вместе, обсуждая стратегию?» «Думаю, да. Если Элокар не устроит сцену из-за того, что мы оба пропускаем его пир». Садас фыркнул.
Ему придется привыкнуть. Если пировать каждый вечер на протяжении 6 лет, это дело постепенно надоедает. Кроме того, я сомневаюсь, что он будет испытывать что-то еще, помимо бурной радости после того, как мы сегодня победим и лишим Паршенди III их войска. «Увидимся на поле боя!»
Далинар кивнул, и Садеас, спрыгнув на плато, присоединился к своим офицерам.
Далинар медлил, разглядывая башню. Ее отличия от других плато не ограничивались формой и размером. Она была очень неровной, покрытой глыбами затвердевшего крема, и походила на поле, занесенное снегом, под которым прячется множество невысоких стен. Юго-восточная оконечность башни вздымалась так, что с нее можно было окинуть взглядом расколотые равнины. Два плато, где собирались войска, находились в середине западной стороны. Садеас выбрал северное, а Далинар собирался пойти на штурм с того, что располагалось чуть ниже, как только Садеас расчистит для него место.
«Нужно спихнуть Паршенди к юго-востоку», — думал Далинар, потирая подбородок. «Загнать их там в угол. От этого зависело все.
Куколка расположена близко к вершине, и потому враги уже заняли позицию, которая хорошо подходила для того, чтобы Далинар и Садеас отбросили их к краю утеса. Паршенди, скорее всего, позволит это. Так у них появится возможность занять высоту. Если прибудет вторая армия Паршенди, она окажется отделенной от остальных сил. А лети смогут сосредоточиться на Паршенди, загнанных в ловушку на вершине башни, одновременно обороняясь от новоприбывших.
Это должно сработать».
Он почувствовал растущее волнение. Спрыгнул на уступ пониже, потом прошел по нескольким похожим на лестнице расщелинам до самого плато, где ждали его офицеры. Обогнул скалу, изучая успехи Адалина. Юноша в осколочном доспехе командовал ротами, которые по передвижным мостам Садеаса переходили на южное плато. Неподалеку войска Садеаса строились для штурма. В центре шеренги мостов выделялась группа мостовиков в доспехах, готовившиеся к штурму. Почему им вообще разрешили надеть доспехи? И почему не разрешили остальным? По виду броня напоминала панцирь Паршенди. Далинар покачал головой. Начался штурм. Мостовые расчеты побежали впереди армии Садеаса, первыми приближаясь к башне.
«Отец, где бы ты предпочел пойти на штурм?»
— спросил Адалин, призвав осколочный клинок и положив его на свой наплечник острой стороной кверху.
«Там!»
— Далинар указал на место на их плато.
«Подготовь людей!»
Сын кивнул и принялся отдавать указания. Вдалеке начали умирать мостовики.
«Пусть вестники укажут вам путь, бедолаги», — подумал Далинар.
«Как и мне!» Каладин танцевал с ветром. Стрелы летели вокруг него рекой, почти целовали его своим разрисованным оперением из чехлокорника. Приходилось подпускать их близко, чтобы Паршенди поверили, что могут его убить. Несмотря на то, что их внимание отвлекали еще 4 мостовика, а весь 4-й мост был в доспехах из костей павших Паршенди, большинство лучников целились в Каладина. Он был символом, живым знаменем, которое следовало уничтожить. Каладин вертелся среди стрел, отбивал их щитом. Внутри его ярилась буря, словно всю кровь выпустили из жил и заменили на штормовой ветер. Кончики пальцев покалывало от избытка сил. Впереди Паршенди тянули свои злые песнопения. Они пели тому, кто осквернил их мертвецов. Молодой человек держался во главе маленького отряда приманок, дразня, искушая, требуя, чтобы они убили его, пока дождь из стрел не прекратился и ветер не утих. Каладин остановился, по-прежнему не дыша, чтобы сберечь бурю внутри себя. Паршенди с неохотой отступили под натиском войска Садеаса, громадного войска по меркам прежних штурмов. 1000 людей и 32 моста. Несмотря на отвлекающие маневры Каладина, 5 мостов перевернулись, все мостовики погибли. Ни один из солдат, ринувшихся через расщелину, особо не пытался атаковать лучников, стрелявших по Каладину, но войско Садеаса было таким большим, что тем пришлось отступить. Несколько напоследок одарили Каладина гневными взглядами и странными жестами. Они прикладывали правую полусогнутую ладонь к уху и направляли на него, прежде чем уйти. Каладин выдохнул. Буря-свет начал выходить, пульсируя. Ему приходилось идти по лезвию бритвы, втягивая достаточно буресвета, чтобы остаться в живых, но не так много, чтобы солдаты заметили свечение. Башня вздымалась перед ним. Каменная громадина, скошенная к западу. Расщелина была такая широкая, что он беспокоился, как бы его люди не уронили мост в пропасть, пытаясь его навести.
На другой стороне Садеас выстроил свои войска в форме чаши, оттесняя Паршенди и стараясь освободить место для Далинора. Возможно, такой штурм должен был сохранить в чистоте репутацию великого князя Халина. Он не отправил мостовиков умирать, не напрямую, по крайней мере. Разве кого-то волновало, что благородный князь стоял на спинах людей, которые погибли, чтобы Садеас смог переправиться? Их трупы и были его истинным мостом. «Каладин!» — позвал кто-то. Он резко повернулся, кого-то ранило. «Вот ведь буря!» — подумал парень, бросаясь к своему отряду. В венах пульсировало достаточно бури света, чтобы побороть изнеможение. Вот и результат его самоуверенности. 6 вылазок с мостом, и ни одного погибшего. Он должен был понимать, что так не может продолжаться. Пробившись сквозь толпу мостовиков, Каладин увидел на земле Скара, который держался за ступню, и между его пальцами сочилась кровь. «Стрела в ступню!» — процедил Скар сквозь стиснутые зубы. «В ступню забери ее, буря! Какой еще дурак получал стрелу в ступню?»
«Каладин!» — раздался встревоженный голос Моаша. Мостовики расступились, пропуская его. Моаш вел Тефта, у которого в плече сидела стрела, угодившая прямо рядом с панцирным нагрудником.
«Буря!»
— выругался Каладин, помогая Моашу усадить Тефта. Пожилой мостовик был на грани обморока. Стрела вошла глубоко в мышцу.
«Кто-нибудь наложите жгут на ступню Скара и забинтуйте! Я пока не могу ею заняться! Тефт, ты меня слышишь?»
«Прости, парень!» — пробормотал Тефт. Взгляд у него остекленел.
«Я... с тобой все в порядке!»
Каладин быстро взял улопаны бинты и мрачно кивнул гердозийцу, чтобы тот разогрел нож для прижигания раны.
«Кто еще? Остальные невредимы!» — сообщил Дрехи. «Тефт пытался скрыть рану! Наверное, зацепило, когда мы наводили мост!»
Каладин прижал к ране марлю и махнул лопану, чтобы тот поторопился с ножом.
«Пусть разведчики глядят в оба! Убедитесь, чтобы Паршенди не повторили тот же трюк, что несколько недель назад! Если они перепрыгнут через ущелье, чтобы добраться до 4-го моста, мы покойники!»
«Порядок быть!» — ответил камень, прикрывая глаза от солнца.
«Сада сдержать тут своих людей! Ни один Паршенди не пройти!»
Принесли нож, над лезвием которого вился дымок. Каладин задумался. Тефт потерял слишком много крови. Можно было шить без опасений. Но одним движением ножа Каладин мог обеспечить ему большой шрам. Это означало, что пожилому мостовику будет сложнее двигать рукой, и может пострадать его умение владеть копьем. Парень с неохотой прижал нож к ране. Плоть зашипела, кровь превратилась в черные хлопья. Из-под земли полезли спрены боли, похожие на оранжевые жилы. В хирургической комнате можно было шить, но на поле боя частенько оставался только нож.
«Тефт, прости!»
Он покачал головой и продолжил работать. Люди кричали, стрелы били по дереву и плоти, словно где-то топорами рубили лес.
Далинор ждал вместе со своими людьми, наблюдая за тем, как сражается Садеас.
«Поскорее бы он впустил нас», — подумал он. «Мне не терпится захватить это плато».
К счастью, Садеас быстро закрепился на башне и послал фланговый отряд, чтобы тот освободил дорогу для Далинора. Они еще не успели как следует занять места, как тот начал действовать. «Мост ко мне!»
— заорал Далинор на полной скорости, рванувшись на передовую. За ним последовал один из 8 мостовых расчетов, которые одолжил Садеас. Далинору нужно было попасть на это плато. Паршенди заметили, что происходит, и с новыми силами обрушились на небольшой отряд в зеленом и белом, который Садеас послал защищать плацдарм.
«Мостовой расчет туда!»
— крикнул Далинор, указывая направление. Мостовики поспешно заняли свои места, явно обрадованные тем, что им не придется наводить мост под ливнем стрел. Едва они поставили мост в положенном месте, князь бросился на другую сторону ущелья, и кобальтовая гвардия последовала за ним. Отряд Садеаса отступил.
Далинор взревел, сжимая рукой в латной перчатке рукоять клятвенника, который возник из тумана. Князь бросился на подступающий строй врагов и, держа меч обеими руками, одним ударом сразил 4.
Паршенди завели военную песню на своем странном языке. Далинор пинком отбросил труп и начал отчаянно защищать позиции, которые освободили для него солдаты Садеаса. Через несколько минут его окружили собственные воины. Пока кобальтовая гвардия прикрывала ему спину, Далинор продвигался по полю боя, расправляясь с врагами способом, доступным лишь осколочнику. Он проделывал дыры в рядах Паршенди, метался, точно сигающий из реки рыба, не давая врагу сосредоточиться. Позади него оставался след из трупов с выгоревшими глазами и в рассеченной одежде.
Освободившееся пространство занимали все более внушительные силы Олетти. Поблизости сквозь отряд Паршенди прорвался Адалин, чей отряд кобальтовых гвардейцев следовал на безопасном расстоянии. Он перевел через ущелье всю свою армию. Ему нужно было захватить позиции быстро, отбросив Паршенди, чтобы враги не смогли сбежать. Садас должен был наблюдать за северным и восточным краем башни. Ритм битвы звучал для Далинора как ритм песни. Мотив, который тянули Паршенди, крики и напряженные возгласы солдат, пульсации клинка в его руке и доспеха. Внутри его поднялся азарт. Поскольку тошнота не последовала, он осторожно выпустил на волю черного шипа и ощутил радость от того, что поле битвы теперь принадлежало ему целиком, а также разочарование тем, что поблизости не было достойного противника. «Где же осколочники Паршенди? Он видел одного во время битвы несколько недель назад. Почему его сейчас нет? Неужели они отправили на башню так много воинов, но не послали осколочника?» Что-то тяжелое со звоном ударилось о его броню и отскочило, а над сочленениями на плече поднялось облачко буресвета. Далинор выругался и, защищая рукой лицо, окинул взглядом пространство. «Вот они!» — подумал он, обнаружив неподалеку скалу, на которой разместились несколько паршенди с большими прощами, которые они раскручивали двумя руками. Камни размером с голову обрушивались и на паршенди, и на Олетти без разбора, хотя Далинор был их явной мишенью. Он зарычал, когда еще один камень ударился о предплечье, и по всему осколочному доспеху прошла волна. Удар был достаточно сильным, чтобы правый наруч покрылся сетью мелких трещин. Далинор взревел и бросился вперед с быстротой, которую ему даровал доспех. Азарт захватывал его все сильнее. Он плечом ударился в группу паршенди, разбросал их, а потом нанес круговой удар клинком и сразил тех, кто не успел убраться подальше. Метнулся в сторону за миг до того, как каменный град обрушился на то место, где он стоял, и прыгнул на невысокий валун. Шаг, еще один, и подобрался к уступу, на котором разместились пращники. Он схватился за край уступа одной рукой, держа клинок в другой. Паршенди, стоявшие на невысоком гребне, попятились, но Далинор с усилием подтянулся лишь чуть-чуть, чтобы можно было замахнуться. Клятвенник рассек их ноги, и четверо рухнули на землю обездвиженные. Далинор бросил меч. Тот исчез и, работая обеими руками, забрался на скалу. Принял низкую стойку, позвякивая доспехом. Несколько из оставшихся паршенди пытались раскрутить пращи, но Далинор схватил парочку камней размером с голову из подготовленной кучи. Для его рук в латных перчатках они были в самый раз. И швырнул в противников. Силы броска хватило, чтобы пращники улетели со скалы с раздробленными грудными клетками. Далинор улыбнулся и продолжил бросать камни. Когда последний паршенди упал с уступа, он повернулся и, окидывая взглядом поле боя, начал призыв клятвенника. Князь увидел ощетинившуюся копьями сине-стальную волну, что сражалась с черно-красными паршенди. Люди Далинора хорошо держались, оттесняя врагов на юго-восток, где тем предстояло оказаться в ловушке. Адалин в мерцающем доспехе руководил этим маневром. Тяжело дыша из-за азарта, Далинор вскинул над головой осколочный клинок, заблестевший на солнце. Внизу его солдаты разразились приветственными криками, которые звучали громче боевого напева паршенди. Вокруг появились спрены славы. «Буря-отец! Да чего же хорошо снова побеждать!» Он бросился со скалы, в кои-то веки позабыв о медленном и безопасном пути вниз. Упал посреди группы паршенди, с грохотом обрушился на камни, окутанный синим буресветом, вытекшим из доспеха. Завертелся, убивая, вспоминая годы сражений бок о бок с братом. Победы, завоевания. Они с Гавелором чего-то добились за те годы. Из разрозненных королевств создали крепкое сплоченное государство, словно мастера-горшечники, которые из осколков восстанавливают изысканную вазу. Далинор с ревом прорвался сквозь ряды паршенди навстречу своим кобальтовым гвардейцам. «Мы их прижимаем!» — заорал он. «Передайте всем! Ротам подняться на башню!» Солдаты вскинули копья, и гонцы бросились доставлять его приказы. Князь развернулся и бросился на паршенди, ведя за собой войско. Отряды Садеса на севере застряли. Что ж, войско Далинора сделает работу за него. Если ему удастся бросить всю армию вперед, как копье,
то он рассечет силы Паршенди пополам и северную часть отшвырнет к Садеасу, а южную прижмет к краю утеса. Позади шла армия, как волна. Внутри кипел азарт. Это была сила, мощь, превосходящая ту, что давал осколочный доспех. Живость, какой не знали юные, мастерство которого не добиться за целую жизнь. Лихорадка всемогущества. Паршенди один за другим падали, сраженные его клинком. Он не мог рассечь их плоть, но косил ряды. Нередко они продолжали по инерции лететь мимо него, хотя их глаза уже обратились в угли. Противник дрогнул. Паршенди начали отступать, спасаясь бегством. Он ухмыльнулся под почти прозрачным забралом. «Это настоящая жизнь! Это вкус власти!» Гавелор был вождем, движущей силой и сутью их завоевательного похода, но Далинор оставался воином. Их противники признавали власть Гавелора, но Черный Шип был тем, кто вынуждал их бежать в рассыпную, вызывал на дуэли их вождей и убивал лучших осколочников. Далинор закричал на Паршенди, и весь их строй сначала дрогнул, потом рассыпался, а лети бросились вперед с радостными воплями. Князь присоединился к своим людям, возглавив погоню за боевыми парами Паршенди, пытавшимися сбежать на север или юг крупным отрядом, что еще держались там. Он настиг одну пару. Один из Паршенди повернулся, занося молот, но Далинор сразил его, не замедляя шага. Схватив второго, одним движением руки швырнул его оземь, ухмыляясь и возвышаясь над врагом точно гора, занес над головой осколочный клинок. Паршенди неловко перекатился на спину, прижимая к себе руку, несомненно сломанную при падении. Он с ужасом глядел на Далинора снизу вверх, и вокруг него появились спрены страха. Он был всего лишь мальчишкой. Далинор застыл, держа клинок над головой в напряженных руках. Эти глаза, это лицо. Паршенди, может, и не были людьми, но их черты и выражения не отличались от человеческих. За вычетом кожи в мраморных разводах и вырастающих из тела броневых пластин, мальчишка мог оказаться одним из конюхов в конюшнях Далинора. Что он видел перед собой? Безликого монстра в глухом доспехе. Кто такой этот юнец? В день убийства Гавелора он точно был всего лишь ребенком. Великий князь отпрянул, споткнувшись, и его азарт испарился. Проходивший мимо кобальтовый гвардеец небрежно вонзил меч в шею юного Паршенди. Далинор вскинул руку, но все произошло слишком быстро. Солдат даже не заметил жеста великого князя. Князь опустил руку. Его люди спешили, настигая убегающих Паршенди. В большинстве своем те еще сражались, сопротивляясь Садеасу с одной стороны и Далинору с другой. Восточный край плато был совсем недалеко. Справа от Далинора он прошел сквозь армию Паршенди, словно копье, рассекая ее по центру на северную и южную часть. Вокруг лежали мертвецы. Многие упали лицом вниз, пронзенные со спины копьями или стрелами солдат Далинора. Некоторые Паршенди были при смерти. Они еле слышно тянули или шептали странный навязчивый мотив, тот самый, что всегда пели перед смертью. Эти шепчущие песни звучали точно проклятия на марше душ. Далинор всегда считал песню смерти самой красивой из всех, что можно было услышать от Паршенди. Она как будто звучала громче криков, звона и прочих звуков битвы, что шла рядом. Как обычно, песня каждого Паршенди сливалась в безупречной гармонии с песнями товарищей, как будто они все слышали некую мелодию и подпевали ей, шевеля покрытыми кровавой пеной губами и хрипло дыша. «Заповеди!» — подумал Далинор, поворачиваясь к своим сражающимся людям. «Никогда не проси своих людей совершить жертву, которую не совершил бы сам. Никогда не вынуждай их сражаться там, где отказался бы сражаться сам. Никогда не проси кого-то совершить поступок, который запятнал бы твои руки!» Ему стало плохо. В этом не было красоты. В этом не было славы. В этом не было силы, мощи или жизни. Это было омерзительно, отвратительно и жутко. «Но они убили Гавелора», — подумал он, подыскивая способ преодолеть внезапную тошноту. «Объедини их!» Рошер когда-то был единым. Включало ли это единство Паршенди? «Ты не знаешь, можно ли доверять видениям», — сказал он себе. Кобальтовая гвардия строилась позади. «Их могла наслать ночехранительница, или приносящие пустоту, или нечто совершенно иное». В тот момент возражения казались слабыми. Что от него требовали видения? Принести Валеткар мир? Объединить его народ? Действовать справедливо и честно? Разве нельзя было судить лишь по этим целям?
Он положил осколочный клинок на плечо и мрачно прошел среди павших к северной части поля боя, где Паршенди были заперты между его войском и отрядами Садаса.
Тошнота усиливалась. «Да что с ним такое?»
«Отец!» — отчаянно закричал Адалин. Далинар повернулся, сын бежал к нему. Доспех юноши был заляпан кровью Паршенди, но клинок, как обычно, блистал.
«Что нам делать?» — спросил Адалин, задыхаясь.
«С чем?»